Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Мы сейчас в прямом эфире, и мы выходим в особом формате на дистанционном удалении друг от друга, но меня радует, что у нас есть такие коммуникации, есть возможность продолжать работу, эфир. И поэтому я прошу вас, пожалуйста, вы также берегите себя, своих близких, побудьте сейчас дома. И я очень надеюсь, что скоро эта непростая ситуация закончится, мы ее пройдем достойно. Ну а сегодня в Шаломе мы будем говорить на тему «Еврейское наследие», как читать и понимать библейские тексты. И мне очень приятно, что сегодня у нас в гостях потрясающий спикер, человек, который, надеюсь, поможет нам ответить на насущные вопросы. Ольга Михайловна Запрометова. Ольга Михайловна, шалом.
Да, добрый день, шалом. Рада.
Ольга Михайловна, у меня просьба, пожалуйста, так как у вас такой большой список регалий, вы потрясающий специалист, вы, пожалуйста, представьте сейчас сами, так как вот вы сейчас сочтете нужным.
Спасибо, но на самом деле у меня не такой уж большой список регалий, просто как многие уже в моем возрасте, ну и многое из молодежи, я несколько раз меняла специальность, в основном два раза, то есть первые 14 лет моей жизни в академической науке, в энзимологии, в биохимии, Академии наук, Институт биохимии. Потом я была директором миссии, а потом 14 лет, 7 лет, и потом еще 14 и академическим деканом одной из богословских семинарий в Москве, в Марьино, и преподавателем. Вот. Ну, а сейчас, можно сказать, в свободном плавании преподаю в разных школах, ну и продолжаю развиваться в той области, в которой невозможно достичь не только компетентности, но, естественное совершенство. Это иудаика, библеистика и богословие.
Так что... Ольга Михайловна, спасибо огромное, что вы с нами, потому что, на самом деле, я считаю, это редкая возможность вот, общаться с таким спикером, поэтому призываю всех, кто нас сейчас слушает, смотрит, также пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью, подключайтесь к нашему эфиру, задавайте вопросы, потому что, поверьте, это не всегда бывает вот такая доступность с таким специалистом. Ну а мы начинаем, друзья. Еще раз скажу, что мы говорим «Еврейское наследие», как читать, как понимать библейские тексты. Может быть, мы как раз начнем с того, что Библия – это еврейское наследие. Может быть, для кого-то это прозвучит сегодня как некое такое откровение, или, может быть, люди об этом знали, но немного забыли. А мы им все-таки напомним, да, почему же Библию мы называем еврейским наследием, Ольга Михайловна.
Да, ну, во-первых, происхождение этого текста, если мы говорим о Ветхом Завете, да, или как в еврейской традиции это название звучит как Танах, то есть закон, пророки, Писания. На самом деле мы это видим и в Новом Завете, да, потому что Иисус, как правило, когда ему задавали вопросы, часто провокационные, да, касающиеся именно контекста иудейского, да, и субботы, да, заповеди, как можно исцелять в субботу, например, чисто практики. И поэтому очень важно помнить, что язык, на котором было написано то Писание, которое мы все так любим и которое мы призваны исследовать, это язык еврейский. Там можно, лингвисты различают несколько пластов, потому что любой язык развивается, да, как и русский, естественно, любой. И это нужно быть специалистом, но тут можно доверяться и комментариям, и обращаться к источникам, и книгам, да, когда мы говорим о датировке той или иной книги. Но в целом, помимо арамейского, если мы говорим о Ветхом Завете, то это, конечно, еврейский язык. И в Новом Завете, ну, это мы знаем, что это греческий, да, но так как эта книга и ее тексты все-таки очень отдалены от нас, мы понимаем, что, ну, скажем, время Соломонова просвещения — это где-то первое тысячелетие до нашей эры, да, и сейчас мы с вами уже живем в третьем тысячелетии нашей эры, то есть три тысячелетия, естественно, мы не можем это читать как современную литературу. Угу. И поэтому просто должны очень с почтением, с большим почтением относиться к этому тексту и понимать, что его не так легко понимать.
Вот, мы как раз сейчас к этому подойдем, вы прям предвосхитили. Я хотела спросить, то есть если текст Библии очень такой древний, то, как мы уже сказали, Библию невозможно читать как современную литературу, то какие ключи мы должны учитывать, когда мы начинаем читать Священное Писание? На что нам нужно обращать внимание, если мы говорим о Ветхом и о Новом Завете?
Прежде всего, я думаю, что нам надо помнить, что все Писание Боговдухновенно, да? И если мы этому верим, ну, как верующие люди, неважно, иудеи или христиане, мы должны понимать, что, открывая эти произведения, мы пытаемся, и для нас предоставляется возможность слышать голос Божий. Но не просто слышать голос Божий, а понимать, что этот голос был воспринят и записан людьми. И не каждый из нас способен восприять голос Божий. Да? И речь идет фактически о богообщении и богопознании, но мы понимаем, что одно неотрывно от другого. Да? И вспоминаем то, что написано в том же Писании, что начало мудрости, если воспримем мудрость как богопознание, познание Всевышнего, да, всемогущего, вездесущего, то это страх Божий. Страх Божий, ну, иначе благоговение. То есть когда мы, любой человек, обращающийся к Богу, да, он переживает в жизни какой-то момент, когда он принял, он воспринял как-то, неважно, может быть, без слов, может быть, иногда это часто говорят в ситуации какого-то испытания, но для нас сейчас тоже испытание, для всей Земли испытание, когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы не можем объяснить, и вот тут как раз наше сердце открыто, и тут, что очень важно, я хочу процитировать своего научного руководителя, профессора из кафедры, кафедры иудаики ИСАА МГУ, который в одном из своих интервью сказал, что Библия — это книга любви, книга о любви. На самом деле это книга любви, любви Бога ко всему человечеству, ну и, естественно, Ветхий Завет прежде всего к Израилю. Хотя там речь идет и о окружающих народах, и Бог заботится обо всех, не надо думать, что только об Израиле.
Ну вот мы сейчас сказали, да, Ольга Михайловна, продолжайте, извините, мне показалось, что вы закончили просто свою мысль.
Нет, ну фактически я закончила мысль к тому, что, во-первых, это только то, что было воспринято людьми, причем очень многими людьми, разными людьми на протяжении очень длительного периода времени. И как иногда нам трудно понять друг друга, ведь, да, даже наши современники, не то что муж с женой, родители с детьми, да, что мы друг друга не можем понять, будучи в одном культурном контексте и даже часто в одной семье или даже в одной церкви, да, в одном государстве, то точно так же мы должны понять не так уже легко, и нельзя так буквально часто воспринимать библейский текст, потому что там различные жанры, различные подтексты, различная духовная глубина. И с одной стороны, там очень ясно представлена Божья любовь, Божье желание спасти свое творение, а с другой стороны, есть очень много мест, которые нам совсем нелегко воспринимать. И я думаю, всем известно, нашим и слушателям, и нам с вами, да, что это книга, которая проходит с человеком всю жизнь. Мы ее читаем вновь и вновь, и нам открывается все новое и новое.
Это правда, особенности, да, и вот мы сейчас уже сказали о том, что Библия – это многожанровая книга, и действительно в ней просто находится многопластовость. Но вот давайте, наверное, мы с такого вопроса начнем дальше наше общение. Если человек только начал изучение Писания, часто ему дают советы: начинайте читать с Евангелия. Я думаю, что сейчас, в наше непростое время, как мы уже сказали, те испытания, которые мы проходим, оно будет способствовать тому, что у людей будет просыпаться, и мы это видим, интерес к и Богу, и вере, и Писанию в том числе. Возможно, многие люди впервые вообще возьмут в руки этот текст, эту книгу. Вот с чего бы порекомендовали начать вы? С какой книги? С Ветхого или Нового Завета?
Ну, я часто советую людям, так как люди приходят к Богу действительно в ситуации какой-то нужды, да, духовной или какой-то экономической, ну или как у нас сейчас, болезнь близкого, переживания, советую даже научиться обращаться к нему через книгу Псалмов. Но мы можем привести пример из Нового Завета, да, но это все-таки уже ученики, не просто так, да, но ученики его спросили: научи нас молиться, да. Вот ситуация, когда Бога познание связано с богообщением, да? То есть они его все время слушали, они могли к нему обращаться с просьбами, люди к нему приходили за исцелением, за помощью, ну, в основном за исцелением, да, вот толпы местные люди, когда он был, ситуация похожа на нашу, да, и, конечно, люди спрашивали, почему, когда это будет, это тоже мы каждый день задаем, когда это кончится, мы проверяем, сколько человек заболело, есть ли все-таки тенденция к ну, замиранию этой пандемии, да, или хотя бы, или наоборот, большее число заболевших. И что тут необходимо? Тут необходим кто-то, кто бы научил. Да? Мы же все учимся, как я сказала с самого начала, а тоже мы все ученики до конца жизни. И книга Псалмов, она учит нас богообщению, ну, на мой взгляд, лучшим образом, потому что там есть столько всего, что, читая ее, да, там ситуация от минуса до плюса, да, вот если представить себе жизнь человека как маятник, да, вот от крайних ситуаций, ну, скажем, безвыходных, отчаянных, до ситуации, когда человек, ну, просто в восторге. Конечно, это еще зависит от характера, но хочу напомнить и себе, это постоянно напоминаю, что в крайних точках маятник никогда не останавливается, да? То есть он тут же либо поднимается, либо спускается, а когда замирает, мы понимаем, что это значит, да? И книга Псалмов, вот она учит нас говорить ему ну, все, что у нас на сердце. Иногда даже вещи, которые, ну, как бы не принято говорить, да, не принято спрашивать. Но Новый Завет, конечно, он нам намного ближе чисто по времени, да, нам его читать намного легче, но, тем не менее, когда он все время ведь отвечал: исследуйте Писание, да? Что написано, что говорил Моисей, а я вам говорю, да, то есть мы можем сказать, что Новый Завет – это и есть толкование, Да? Иисус все время ссылается. Очень многие забывают, что и послание, и Евангелие, когда вот мы читаем эту историю, ведь не было Нового Завета, да? Новый Завет появился позже, да? Что у них было? У них был только Ветхий Завет или Еврейская Библия, да? И именно на этих писаниях строилась первая проповедь, помимо свидетельства о Христе, да? И Христос все время отсылал к этому писанию, и Он им пользовался для того, чтобы рассказать о себе, о пути спасения и о будущем. То есть, если мы будем больше вникать в себя и в учение, а тогда это было именно о том, да, или исследуйте Писание, как говорил Иисус, да, Писание именно Ветхий Завет, нам намного больше будет открываться и жертва Христа, и величие Христа, и путь спасения, и будущее. То, чего мы жаждем узнать.
Если мы говорим про исследование Писания, да, то, опять же, возвращаясь к ключам, что можно использовать человеку, который не учится в семинарии, но хочет изучать Писание, какие у него есть для этого инструменты? И вы бы советовали это делать один на один, то есть вот я читаю Библию сама в своей тайной комнате, я и Бог, я и Писание, или это нужно делать еще в группе с кем-то, с каким-то наставником, вот тоже как еще этого наставника найти, вот видите, здесь сразу масса вопросов возникает, давайте постепенно просто с ними разбираться. Я еще призову наших слушателей, пожалуйста, и зрителей, дорогие, присоединяйтесь к нашему разговору, если у вас есть какие-то вопросы именно касаемо Писания, то есть, возможно, вы только начали его читать, и что-то вам непонятно, это очень часто звучит от людей, когда говорят, я не могу читать Писание, мне очень многие вещи непонятны. Или вполне возможно, вы сейчас находитесь на какой-то стадии такой заморозки, и есть уже какие-то вопросы. В общем, пожалуйста, будьте открыты, подключайтесь к нам, а мы сейчас снова слушаем Ольгу Михайловну.
Спасибо. Прежде всего, я хочу, чтобы все мы поняли, что есть два подхода к чтению и к изучению библейскому тексту с целью понимания. Это традиционный подход, то есть каждый из нас находится в какой-то традиции, да? Неважно, еврейской, христианской, православной, католической, одной из видов протестантизма. И, как правило, в каждом таком подходе есть свои комментарии. То есть проще всего купить либо толковую Библию, либо Библию с какими-то комментариями, либо это все доступно в интернете, да, и пытаться понять, что говорит эта традиция, другая традиция. Если мне это близко, я это могу использовать, да, и для меня это будет благословение. Но когда мы говорим об исследовании Писания, да, естественно, речь идет о чем-то другом. Да? И мы с вами не знаем часто достаточно хорошо язык оригинала, то есть мы говорим о греческом Новом Завете и еврейском, и арамейском, да, говоря о Ветхом Завете. Но, тем не менее, есть такая наука, которая занимается исследованием Библии, и в самом ее начале инициаторами ее были христиане, потому что когда мы живем с вами уже в научном мире, да, в светском мире, мы понимаем, что за истиной люди обращаются именно к науке. И наука это называется библеистика, это учение о Библии. И вот я хочу показать, я не знаю, видно, по-моему, да?
Выше.
Повыше.
Выше.
Один из курсов Открытого университета Израиля, который доступен тоже в интернете, это введение в библеистику. То есть, конечно, это 12 таких частей, да, тома А4, но, тем не менее, это учебник как помощь. И что это важно? Это не просто книжка, да? А цель ее была, я просто была одним из тьюторов этой программы у нас в России, вы с учителем. Тоже это вы по переписке, по интернету, каким-то образом. Такие, в принципе, варианты есть. Есть они и на русском, в израильских различных программах, да, и христианских. Но есть и другие программы, которым можно воспользоваться. Есть еще один курс, тоже, надеюсь, его видно, «Евреи-христиане». Да? Угу. Тут речь идет не о самом библейском тексте, но, в принципе, включая и библейские тексты, и действительно в основном диспуты, а как понимают одна традиция этот текст, и как понимает эта традиция другой текст. Но, говоря о библейстике, тоже хочу напомнить, что есть разные подходы. Ведь Библию можно читать как историю. Помните, 19 век, даже были предметы такие в школах, священная история, да? И в Европе, и у нас. Но Библия – это и литература, мы понимаем, что это разные жанры, да? С одной стороны, поэзия, песнь песней, или пророчество, это тоже можно выделить как жанр. Там есть и повествовательная часть, и поэтическая часть. Есть апокалиптика, совсем особенный жанр. Есть просто повествование, и очень часто нам легче читать именно повествование. История патриархов, да, история царей, точно так же в Новом Завете. Нам чаще, намного легче читать Евангелие и Деяния, чем послание Павла. Да? Кроме всего прочего, значит, смотрите, сколько уже мы отметили, да, как историю, как литературу, отмечая различные жанры, уделяя время лингвистике. Потом одно из направлений исторического, которое, в общем, сейчас преобладает, это история памяти. Потому что вот мы сейчас приближаемся к Пасхе, да? И мы, евреи, воспринимают Пасху, Песах, да? И призваны к этому, потому что помни, да? Помни. И точно так же помни, мы сейчас вспоминаем это страстное время, да? Страдания Христа, цена, да? Которая была, что стоило Иисусу принести себя в жертву, да? И величие этих страданий, особенно в час испытаний для нас, для всех. Это христиане по всему лицу земли, да? И еще, что особенно меня привлекает, очень интересная наука, это, потому что у меня же первая специальность биология, да, биохимия, это... Соединение естественно-научного и гуманитарное знание – это когнитивистика, наука о познании, наука о сознании. Вот тут как раз происходит слияние библеистики, потому что как это понимали, как это воспринимали и патриархи, да? Как воспринимали это пророки, как воспринимали это псалмопевцы, ученики Христа, и мы с вами тоже вот в этой же линии, да, потому что мы тоже ученики Христа, и это требует определенного научного подхода, это мы понимаем, да, то есть тут надо учиться, и, конечно, необходим какой-то наставник. Если мы возьмем Павла у ног Гамалиила, ученики Христа, да, вспомните деяния евнух, да? Как я это пойму, если кто-то мне не объяснит?
Ольга Михайловна, очень все интересно, но многие сейчас, наверное, послушали и сказали, как же все сложно, вот многогранно, и это даже пугает, думаешь, ну как же к этому подступиться? Вот какие мы можем дать практические инструменты человеку, который читает Писание и, скажем, даже неважно, только он начал его читать или уже он в процессе, то есть читает там несколько лет, но хочет, может быть, обновить свое отношение к там прочитанному. Вот что можно использовать Какие инструменты? Вот я, например, знаю, некоторые используют сноски, которые есть внизу Библии, для того, чтобы как бы смотреть на некое сочетание текстов вот Ветхого и Нового Завета, когда, ну, создается какое-то более полное представление о прочитанном. Вот что еще бы вы посоветовали?
Ну, прежде всего, я бы напомнила каждому, что дорогу осилит идущий. То есть, прежде всего, нам следует читать, да, не останавливаться. Понимать, что если я не читаю, а просто ссылаюсь на то, что это такой древний текст, ну, приведу пример многих старшего поколения, людям намного было проще и приятнее читать «Сын человеческий», да, отца Александра Мини,
да, да,
чем само Евангелие. Потому что на самом деле даже вот в Америке есть, называется это Amplified Bible, то есть это издание Библии, где убраны все, или сглажены, адаптированы, скажем, Библия, где убраны все места, которые неудобны нам, неприятны, да, ну, непонятны. Но, тем не менее, я бы не советовала, конечно, хорошо, «Сын человеческий» тоже он имеет свое место в истории христианства, и, может быть, это то, что самое легкое людям читать и воспринимать. Но дело в том, что когда мы читаем, и читаем, естественно, с молитвой, да, прося, помня, что Библия – это книга о любви, и Бог обращается ко мне и хочет, чтобы я это поняла. И его любовь там очень ясна каждому из нас. То, что вы сказали насчет ссылок, конечно, это очень важно. Но это не всегда так легко, потому что, когда сказано, Иисус же постоянно ссылался на Отца, да? Никто не благ, как сам Бог, да? Даже чтобы понимать, что такое жертва, что такое святость Божия, например, сейчас в протестантских кругах очень принято говорить о царственном священстве, да? О том, что мы святые и так далее. Да? И тут я хочу напомнить того же апостола Павла, который все время говорил о том, что он раб Христа. Да? На иврите еще, что хотелось бы напомнить, вера – это больше, или скорее даже, в принципе, слово тоже воспринимается как верность, да? То есть вот не просто праведный верою будет жив, да? А верностью своей. Вот чтобы все из нас были в верности, являли в том, чтобы они это Писание исследовали. Постепенно Дух Святой Бог будет открывать нам это место. Но давайте не просто на каких-то местах останавливаться и говорить, я это не буду читать, потому что это выше моего понимания. Одним из последних курсов, которые я успела прочесть, один курс уже отменили из-за вот этой ситуации, это была литература мудрости, в том числе и книга Иова, и я задала студентам вопрос. Скажите, в чем Иов был правее своих друзей, потому что о друзьях тоже сказано, что они были правы, да? Это то, что, в принципе, каждый из нас может увидеть. Но почему хорошо Писание изучать в группе? Потому что вы увидите что-то одно, другие увидят что-то другое. Но это тот текст или тексты, которые люди не всегда любят читать. Даже студенты мои, среди которых было много служителей, они мне сказали, ой, Ольга Михайловна, давайте вы нам ответите на этот вопрос, да? Потому что это не просто, вот, скажем, репка детская, да? Или колобок. Очень быстрый сюжет. Книга царств, да? Патриархи. Там все-таки сюжет. А тут сидят люди, на протяжении длительного времени, но мы говорим даже о том времени, которое необходимо, чтобы прочесть этот текст, просто обсуждают, но задают они вопросы, пытаются найти ответ. За что? Вот в контексте нашем сегодняшнем, да, испытания коронавирусом или самоизоляции, карантина, как хотите, это тоже вопрос, зачем, за что, почему, когда? И конкретного вопроса нет, но я хочу напомнить всем нам, что когда мы говорим о богопознании, вот в этом испытании Иов для себя открыл что-то намного более ценное, чем просто ясный вопрос «зачем?». И это же касается и жертвы Христа. Если мы читаем жертву Христа, почему? Давайте обратимся к книге Левит. Тоже книга, которую не очень любят читать, потому что это сложная книга. Но если мы не поймем книгу Левит, и что такое было для Израиля жертвоприношение, а мы говорим о богообщении, и напоминаю, самое начало книги Левит, там она начинается с того, что Моисей сказал, Бог сказал Моисею, если кто-то захочет, да? То есть это все добровольно. Мы совсем по-другому увидим жертву Христа. И увидим ее как любовь, не просто как плата за что-то, за грех. Да? Как будто Бог требует платы. А это величайшая жертва, дар Всевышнего человечеству, дар самого-самого дорогого, фактически самого себя в Сыне. И я думаю, что благодаря ссылкам, благодаря обсуждению, благодаря молитвенному чтению Писания, ну, люди получат благословение. Попробуйте, и являя в этом верность, не просто бросая то, что мне скучно, мне трудно, и я не понимаю, вот как мы привыкли кликнуть, да, в интернете, найти информацию. Эта информация должна действительно дорогу осилит идущий. Только так.
Да, я немножко вклинюсь и просто скажу, может быть, чуть-чуть о своем опыте, как режиссера, конечно, человек, который привык уже работать с текстом и собирать информацию, а потом работать с этой информацией. Давайте мы вот даже повторим то, что вы нам сказали, эти советы. Это, пожалуйста, не отступайте от сложных мест сразу. Пожалуйста, задавайте вопросы, читайте ссылки, размышляйте, старайтесь найти группу единомышленников, посмотрите какие-то курсы, вот, о которых вы нам сегодня рассказывали, показывали, и мы еще упомянем тоже об одном курсе. Да, и может быть, вот я не знаю, насколько это научно, не научно, но, например, я помню, что когда даже начинала читать Евангелие не первый раз, но я решила больше узнать информации вообще о том человеке, который это написал. То есть есть Евангелие от Марка, от Луки, да, от Матфея, от Иоанна. И точно так же, используя интернет, я открывала, смотрела вообще, что это за человек, в какое время он жил, кем он был, какая есть о нем информация. Я читала немного об истории того времени, когда все это происходило. И скажу так, что вот этот текст, картины, они становились объемными, вот как, можно сказать, в таком 4D-формате. То есть просто текст, скажем, текст-текст, он становился текстом истории, текстом человеком, текстом образом. И это давало уже большую палитру как раз для какого-то понимания, для вопросов и для продвижения вперед. И самое главное, этот текст, он становился не просто каким-то далеким древним, вот как мы уже упомянули, что Библия – это древний текст, а становился чем-то, вот он очеловечивался, потому что когда я больше узнавала о людях, о которых писался этот текст, которые писали этот текст, вот он становился более человечным таким, а не просто вот текстом-монументом. Вот. Вот насколько вы одобрили бы, допустим, это, или есть какие-то возражения именно к подобному подходу?
Да, я с вами совершенно согласна. Спасибо за то, что вы добавили и рассказали о собственном опыте. Я бы советовала многим искать, и в интернете есть прекрасные видеоматериалы. Культурный контекст необходим. Материалы, которые разработаны библейскими обществами, да, которые говорят о культурном контексте, там и карты, и рассказ о климате, и рассказ о культуре Древнего Ближнего Востока, да, потому что Израиль, что это, маленькая точка на глобусе, ну и можете себе представить, Израиль общался, Древний Израиль как нация, и с древними Месопотамией, да, и с древним Египтом, и с хетами, и с угаритами, с угаритом, да, то есть вот древние, и в том числе, когда мы говорим уже о поздней античности, начиная с Александра Македонского, да, то есть и все это было воспринято авторами этого текста, и мы это увидим. Очень рекомендую передачу «Библейский сюжет», причем можно посмотреть в архиве, это канал «Культуры». Да? То есть сейчас доступны различные источники, и не бойтесь пользоваться даже светской литературой. Обычный учебник по истории древнего мира, который является обязательным для студентов-первокурсников, тоже часть его – это история Древнего Израиля. То, что очень легко читается, очень интересно, масса картинок, да, то есть и археологических в основном, то есть картинок соответствующих, не просто из другого контекста. Их была недавно выставка в Новом Иерусалиме Шагала, да, к сожалению, у меня только на немецком Библия вот с иллюстрациями Шагала. Но вот пример, насколько есть у нас эти возможности, да. Еврейский музей в Москве тоже там посвящено. Пушкинский музей, онлайн-экскурсии, да, зал Египта, зал Ассирии, Вавилона. Слава Богу за все.
Что у нас? Ольга Михайловна, да, а есть какие-то, может быть, еврейские подходы к изучению текста, которые мы можем использовать сейчас? Потому что мы знаем, что евреи – это народ текста, они очень скрупулезны, они благоговейно вот относятся там, к каждой букве. Собственно говоря, благодаря этому
вы
и сохранили, получили это наследие.
Да, я бы хотела рекомендовать… Я бы хотела порекомендовать еще одно издание. Я не помню, в каком, то ли 2000-м, то ли чуть позже, можно посмотреть, но это недавно, да. Комментарии. То есть особенно интересно это тем, кто знает иврит или учит его, потому что тут есть и текст оригинала, причем крупный очень шрифт, перевод и комментарии. Комментарии еврейские, что особенно интересно, потому что когда мы говорим о Торе, да, это книга Бытия, да, Брешит, да, книга Бамидбар, это числа, ну, в общем, все пятикнижие. Там комментарии еврейские, комментарии, причем и тоже традиционные. Вот я бы очень хотела, чтобы у нас были не только учебники такие, но, может быть, некоторые из книг мы смогли совместить комментарий традиционный, комментарий научный. Тут у нас примеры чисто традиционных исторических комментариев еврейской традиции, да, и научные комментарии. И в дополнение еще очень много литературных источников из поэзии уже буквально вплоть до нашего времени. Потому что перед нами огромный пласт культуры. И почему вот я сослалась на Шагала, это уже ну, теперь это прошлый век, да, потому что мы уже в 21-м, но это намного ближе к нам, и видим, насколько актуально это до сих пор. И особенно в Новом Иерусалиме, потому что Новый Иерусалимский монастырь, у нас своя история, но мы тоже можем говорить, насколько Россия всегда испытывала очень трепетное отношение к Древнему Израилю, паломнические поездки и так далее. И сейчас этот интерес возрождается.
Да, благодарю вас, что вы вспомнили о Шагале, потому что мы делали передачу про его творчество и про его особые отношения к еврейству и христианству, синтез, который он соединяет в себе, действительно очень интересен и глубок. Я бы сказала, что изучая вообще художников, поэтов, писателей, которые так или иначе они затрагивали тему веры в Бога, они были в этом контексте, ты тоже начинаешь себе очень многое открывать и задавать какие-то интересные и нужные вопросы, и подходишь там иногда просто каким-то катарсисом. Но я бы вот хотела, чтобы мы буквально два слова сказали о том проекте, который вы ведете, «Израиль и церковь», и как к нему можно присоединиться.
Да, этот проект, он был начат, идея у меня еще была в 2013 году в ББИ, но когда я преподавала в ББИ, но почему-то он не пошел. Один курс я вела в Марьино, в Евроазиатской богословской семинарии, это тема «Церковь и Израиль». И в нашей церкви, это Царицына, Церковь Божия. Этот проект начали Алексей и Светлана Федина. Да? И только год назад, ну, в феврале прошлого года, мы решили начать его как просветительский, исследовательский, практический проект. Да? Почему? Потому что если мы хотим понять отношения церкви и Израиля, современного Израиля, да, то мы должны совсем по-другому отнестись к Писанию. Да? То есть мы его должны знать, здесь... потому что в Израиле вы знаете, что это система просто школьного образования, да? Изучения Писания. Да.
Просто хотела вот на этом моменте прям чуть-чуть остановиться.
У меня что-то видно с интернетом. Вы меня слышите сейчас?
Да, мы вас сейчас слышим. Вы нас слышите, в свою очередь. Ольга Михайловна.
Алло, Таня.
Да, я вас слышу.
Алло.
Да, я вас слышу и вижу.
Алло, все хорошо?
Да, все хорошо.
Сейчас все хорошо, да?
Да, все хорошо. Я хотела спросить, потому что вы обозначили момент актуальности, что актуально вот сейчас нам знать о современном Израиле и церкви. В чем этот момент актуальности? Для многих, может быть, это не настолько очевидно. Почему нам об этом надо знать?
Актуальность состоит в том, что церкви христианские, мессианские, мы знаем, что очень большой процент населения Израиля состоит из русскоязычных евреев. Причем они не обязательно евреи, да, у них жены и украинцы, и армяне, и, ну, всех национальностей нашей большой страны, бывшего Советского Союза, они представлены в Израиле, да. И вопрос идентичности, он тоже для них стоит весьма остро. И они очень активно трудятся для Господа, да? И сейчас это признано свидетельство их просто численного, ну и, скажем, духовного роста в Израиле, да? Кроме всего прочего, так как уже никаких нет виз, мы знаем, ну, мы не берем ситуацию вот прямо сейчас карантинную, mm-hmm. да, а в принципе политическую, очень много паломнических поездок и православных, чисто светских, да, туристических, и в том числе протестантских, помочь и помочь еще оставшимся жертвам пострадавших, да, от фашизма. Холокоста, и просто ознакомиться с историей, вот с тем культурным контекстом, о котором вы говорили, как это необходимо для понимания писами нами здесь и сейчас, да, и одновременно желание послужить Всевышнему, послужить из чувства благодарности, да, и послужить его народу и на его земле. И поэтому этот вопрос актуален. Вторая тема – это тема Холокоста у нас, да, тема где-то идеологическая и политическая, потому что если вы обратитесь к еврейской энциклопедии, вот это еще, кстати, электронная еврейская энциклопедия тоже доступна, очень советую обращаться при каких-то вопросах туда, потому что это все-таки не совсем Википедия, намного лучше, да, и проверенный источник. Почему вопрос Холокоста? Там проверить просто, где были эти погромы, да? Они были в основном на тех территориях, которые, я имею в виду Российской империи, которые сейчас не входят в территорию современной России, да? И поэтому, когда стоит вопрос об отношении христиан к Израилю, да? И мы знаем, что... Вот мы привели пример Шагала, да? Это же тот человек, который вырос, получил образование, да? Он в 19-м году, напомню, организовал училище художественное в Витебске, да?
То есть он образовал... Ольга Михайловна, у нас 2 минутки до завершения эфира, поэтому надо чуть-чуть лаконичнее.
Израиль, там вопрос Холокоста, который стоит очень остро для иудеев, христианских отношений здесь у нас, особенно в протестантизме. И третье – это церковь. Если мы потеряем свои корни еврейские, я имею в виду ветхозаветные понимания святости, благоговение, и просто практически начнем Бога вместо того, чтобы благодарить, говорить ему спасибо, забывая о том, что спасибо, у нас же очень христианский русский язык. Вот на этом хотела бы на самом деле завершить, что мы должны быть благодарны и Кириллу, и Мефодию, и собственной истории, что даже такие слова, как обиходное выражение благодарности, именно обиходное, да, мы говорим друг другу спасибо, а Бога мы благодарим за его любовь, милость и за жертву.
Ольга Михайловна, прям буквально 1 минутка, как мы можем узнать о вашем проекте «Израиль и церковь»? Есть ли какая-то информация, куда можно обратиться? Сайт или сообщество?
Да, к сожалению, сейчас я не могу вам дать точную информацию на сайт, но обращайтесь. Церковь Божия Царицына, проект «Церковь Израиль».
Ольга Михайловна, спасибо вам большое.
Да, а в учебной программе придется в следующий раз. Спасибо. Да.
Спасибо большое. Я думаю, что, друзья, мы вас сегодня немножко так чуть-чуть хорошо эмоционально подраскачали и вдохновили, чтобы изучать Писание, не бояться каких-то сложных мест, пользоваться ссылками, находить и выходить на сообщество людей, которые также изучают Библию, развивать свой культурный контекст именно библейской вот истории. И я уверена, что очень многое для вас станет понятным, открытым и доступным. Спасибо еще раз, Ольга Михайловна, за Прометова была с нами сегодня. И, дорогие, шалом всем вам. Берегите себя.
Да, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.